Алексей Ильич, я вас приветствую, и тема у нас сегодня сложная, потому что сейчас сразу же все зрители разбегутся от экранов. Это не бесы, это не коронавирус, а это литургия. Что-то, кажется, каждый раз мы это можем встретить в храме, каждый раз это проходит, и мы все с этим сталкиваемся, но не все знают о том, как устроена литургия, из чего она состоит. Почему она читается не на русском языке? Что там поют на хоре? Что говорит священник в алтаре? Алексей Ильич, как возникла литургия? Что это такое? Ведь, наверное, богослужения первых христиан и наши нынешние службы, они же отличаются друг от друга.
Первой литургией была это Тайная вечеря. Затем христиане в первом веке, ну и в последующих, также собирались вместе, и предстоятель, сначала это апостолы, потом поставленные апостолами, рукоположенные апостолом, епископы, пресвитеры, они возглавляли также собрание верующих, на которых он, этот предстоятель, совершал молитвы, и особенно совершал ту молитву, которая была связана с приложением святых даров, то есть хлеба и вина в тело и кровь Христовы. И все причащались. Вначале причащались после еды, вы можете себе представить. Потом апостолы скоро увидели, что это сразу начинается злоупотребление. Ну, конечно, наевшись, что там. Причем не просто ели, но и выпивали вино. И поэтому очень скоро вот такое литургическое собрание было изменено. И уже это благодарственное собрание стали проводить уже не за столом питания, а причащались уже не сразу после вкушения пищи. Произошло изменение. А сначала молились и потом причащались. В общем, вот так началась литургия. То есть это общее собрание. Слово «литургия» – общее собрание. И главным моментом, который было вот это Евхаристия, то есть это благодарение Бога и вкушение хлеба и вина, тела и крови Христовы, приобщение Ему. Так продолжалось, но постепенно пришло изменение другого порядка. То каждый предстоятель молился так, как ему давал Бог, как давал Дух. И потом возникла, конечно же, необходимость как-то это упорядочить. И вот мы видим, что Василий Великий, это уже 4-е столетие, написал литургию, записал ее. И уже в 5-м столетии всюду, можно сказать, по Византийской империи, всюду именно совершалась его литургия, его текст. Потом Иоанн Златоуст литургия также приобретала большое значение. Но литургий было много, и Марка, и Иакова, целый ряд других. Но остались фактически вот эти вот две сейчас – Иоанн Златоуста и Василия Великого как наиболее простые и сокращенные. Например, литургия апостола Иакова, знаете, иногда кто-то совершает, но она очень долгая.
Ну и там причащают по-другому, по-священнически людей.
Да, это все менялось, практика. Ведь не было же никаких алтарей. Стояли все вместе. Или за круглым даже столом. Да, это постепенно уже поставили особое место, выделить для престола, а потом даже отгородили алтарь стеной. И получилось так, прям как в ветхозаветном храме «Святая святых», куда никто не может входить, кроме посвященных. Кажется, это что-то давало в плане благовения, но это послужило и многим отрицательным вещам, которые сейчас можем мы наблюдать. Когда за этой алтарной стеной, за иконостасом могут быть разговоры и переговоры. Все зависит от священнослужителя. Может быть, обстановка благовения, а может уже и обстановка далеко не такая, которая подобает. Все это может быть, особенно в праздники, когда собирается в алтаре много священнослужителей, давно не виделись. И что начинается? Друг все другу, как? Ну, действительно. То есть, получается, в алтаре, получается, знаете, как какой-то разговорный пункт, к сожалению. Но это редкое явление. В В основном же действительно это место выделено для особого благоговейного отношения к совершаемой там Евхаристии.
Алексей Ильич, вот со стороны мирян скажу, ведь тут люди тоже не понимают в большинстве своем, что происходит в храме. Даже те, кто много лет приходит на литургию, они не понимают, из каких частей она состоит. Что там делает священник? Иногда царские врата открыты, и можешь вот подсмотреть, что происходит. Можете рассказать?
Расскажу вот что. Пошла очень большая практика поминальных записок. Причем, как это возникло? Возникло очень просто. Подготовкой того хлеба, который будет являться хлебом для Евхаристии, совершались молитвы. Молитвы о живых, о всей членах общины, о умерших. И вот эта подготовка даров евхаристических для литургии, это происходило отдельно, называлось проскомидия. Затем вторая часть литургии, так называемая литургия оглашенных, то есть куда допускались на присутствие только те, которые еще не приняли крещение, но которые готовятся к этому крещению. Верующие, но не крещенные. Они обычно были только первую часть литургии, которая заканчивалась чтением Священного Писания, а затем диакон возглашал: «Оглашенные, изыдите». И вы сейчас это слышите. Хотя никто, конечно, никуда не уходит. И тот, кто угодно может быть, только оглашенный, даже и неверующий. Нет этого сейчас у нас. Нет, потому что общины, строгой конкретной общины нет. В храм приходит каждый, кто хочет. Вот, а затем уже после этого, начиная, ну, если хотите, с херувимской песни, и дальше начинается литургия верных. Почему называется так? Это, во-первых, люди крещенные. Во-вторых, это все причащались за этой литургией. Почему оставались только те, которые готовился, и причащались. Затем очень важно, как же быть теперь, когда мы стоим, там со страхом Божьим, а причащаются там 2-3 человека, а остальные стоят. Как быть? Вот, сочетать это. Все должны же причащаться. Для этого литургия совершается. И для того люди только верные приходят, крещенные. Вопрос решился практически таким образом. Да, должны все причащаться. Но если я не могу, причин может быть много. Я не могу, то как мне вообще не ходить, не присутствовать на литургии, не ходить в храм? Вот воскресный день или праздник. Или все-таки мне прийти с сознанием того, что я, к сожалению, не готов, но лучше прийти и помолиться. И практика показала так. Лучше приди и помолись. Вот такова наша эта реальность. Поэтому основное присутствие тех, кто не причащается, они стоят до так называемого зопричастного. Дальше уже только причастники все подходят. И окончание литургии, все оно сосредоточено на причастниках. Там благодарение, там молитвы, там обращение к ним. Все прочие уже стоят, ну, я не знаю, ну, просто стоят. Самая главная литургия – это та часть последняя, которая начинается с символа веры, когда читается или поется символ веры, верую, после которой начинается евхаристический канон. В это время происходит, совершается таинство Евхаристии. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что священник совершает определенные молитвы, которые, к сожалению, никто из верующих не слышит, потому что поет хор в это время. Я помню, как-то однажды в Америке то удивился. Один священник читает эти молитвы вслух, потом поет хор. И вы знаете, эти молитвы просто замечательные, эти так называемые тайные. Тайные не в том смысле, что это какая-то тайна скрывается, а они исполнены таинственного глубокого смысла. К сожалению, не священники совершенно не знают этих молитв, даже не слышали и не читали, а стоит их почитать. Еще на что бы обратил внимание, что само таинство сам момент центральный, он совершается во время пения «Тебе поем», «Тебе благословим», «Тебе благодарим, Господи, и молимтеся». В это время священник читает соответствующие молитвы и совершается таинство. Здесь надо бы всем делать земной поклон. Это уже не хлеб и вино, а совершилось преложение, так называемое, метаволи по-гречески. То есть отныне эти святые дары – это таинственные тело и кровь Христовы. Земной поклон надо. К сожалению, я просто удивляюсь, это никто даже не знает об этом. Кланяются когда угодно. Тебе поем, даже и не знают, что здесь, вот оно, совершилось таинство. Очень печально. Да, но это надо просто знать. И это должны, конечно, говорить об этом священники. Что совершается здесь? Хлеб и вино прилагаются, как это мы видим в литургии Златоуста Иоанна, Василия Великого, прилагаются в тело и кровь Христовы. Что это значит? Об этом святые отцы пишут совершенно определенно. Я вам две фразы буквально зачитаю из Иоанна Дамаскина, который скончался в 700 году и который подвел итог святоотеческому учению предшествующего времени, в частности, и по вопросу Евхаристии. И вот что он пишет, что там происходит. «Причащением же называется потому, что через него мы причащаемся Божества Иисуса». Слышите? Через них, святые дары, мы делаемся участниками Божества Христова. Вот так о чем дело. Я почему подчеркиваю это, что как-то такое мы всегда это поем, «Тело Христово примите», и как-то в стороне остается другое. Все акцент делается «Тело Христово примите». Божества Христова приобщаемся. Вот оказывается. И более того, если же мы при этом не чувствуем, что в нас произошло что-то большее, чем при вкушении обычной пищи, которую всегда вкушаем, значит, мы приобщились простого хлеба, а не одновременно и Бога. Вы слышите? Бог не может присутствовать там, где человек не верит, не хочет и недостоин. Вот это вот учение святых отцов о том, оказывается, что такое тело и кровь Христовы. Они учат, что происходит соединение Божества Христа с этим хлебом и вином. И в силу этого этот хлеб и вино отныне есть тело Христово. Католики что сделали? Говорят, превращается хлеб в тело. Превращается. И отсюда Фома Аквинский, величайший богослов, говорит, что священник после этого заколает самого Христа, убивает Христа. Это во время Евхаристии. Вы слышите, что? «Иммолацио Христи». Почему? Ну, превратился в Христа. Тридентский собор прямо говорит, да, что там не остается никакого хлеба. Тридентский – это католический собор. Вы слышите, что? Какое учение превращается? А в одном очень значительном документе было написано даже так, что поскольку мы должны причаститься телу и крови Христовой, а дальше послушайте, а вкушение невареного мяса противоестественно, вы слышите, то Бог, чтоб мы могли причаститься, дает нам это под видом хлеба и вина. Докатились. Невареного мяса. Это называется пресуществление. Никогда это учение не было. Оно появилось очень поздно. В православии оно уже вообще после 1500 лет только пришло. Видим в литургиях Иоанна Златоуста, Василия Великого, преложение под которым что разумеется? Вот только я зачитал. Причащаемся божества Иисуса через эти святые дары. Как божество Иисуса соединяется, Христос соединяется с этим хлебом и вином, становится их своими, своим телом, своей плотью. И мы действительно причащаемся самого Христа и становимся единотелесными, единокровными, становимся одно тело, все мы вместе, становится церковь. Вот что, пожалуй, главное на литургии. В каждом служебнике священников есть так называемое учительное известие. И там, да, написано, если такое вдруг ощущение у священника во время причастия появится, ощущение именно тела или настоящей крови, то он ни в коем случае не должен причащаться до тех пор, пока это ощущение не придет. Вот это и есть преосуществление, когда вдруг, начитавшись, мы начинаем верить в это. Недаром святитель Филарет Черниговский, он причислен к лику святых, назвал вот это слово «преосуществление» варварским словом. Как патриарх Сергий Старогородский писал, что же вы думаете, что мы своими зубами грызем тело Христово или пьем его кровь? Вы неужели думаете так, что мы православные? Поэтому и есть такой великолепный термин «преложение святых даров», который заключается в чем? В том, что божество Христа соединяется с этими хлебом и вином, и они становятся его плотью. Как соединилось божество Сына Божия с плотью и стал Бога человек Иисус Христос. Это происходит здесь. Я бы, может, еще обратил, знаете, на какой момент важной литургии? Это причение праздников. Ой, как после этого Иоанн Златоуст гневно писал об этом. Потому что большинство, ой, на праздник надо причаститься. Ой, праздник, ой, Рождество, ой, Пасха, там другие. Что он пишет об этом? А ныне многие из верующих дошли до такого безумия и пренебрежения, что, преисполняясь множеством грехов и нисколько не заботясь о себе, нерадиво и, как случится, приступает в праздники к этой трапезе. А того не знают, что время приобщения святым тайнам определяется не праздником и не торжеством, но чистую совестью. Насколько это важно, это его замечание. Он и пишет, а если не раскаешься, то небезопасно приступать к этой трапезе и в праздник. Надо смотреть, чтобы подготовившись, а не в том, чтобы на праздник причаститься. А то ведь до чего доходит? Пасха, ура, все, давай, подходи. Как? А ты готов? Ты исповедался? Ты очистился? Ты хоть немножко воздержался, чтобы приступить к этим святым тайнам? Неважно, главное – Пасха. Ай-яй-яй. А интересно, как с лекарствами быть? Если, например, какое-то лекарство нельзя принимать после… Ну, человек какой алкоголь что-то выпил, то нельзя принимать лекарство. Это смертью грозит. А если в праздник? Ну, в праздник давай, чего там, да? Никто же такого не скажет, что значит в праздник можно. Так нельзя, а в праздник можно. Так и здесь. Святые дары – это величайшее лекарство. Действительно целительное лекарство. Но что пишет апостол Павел? Тот, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Прямое предупреждение, что дело не в празднике, а в подготовке. Почему приходится особенно говорить, вот когда вот пасхальные дни, особенно это важно помнить, а то праздник.
Здравствуйте, меня зовут Елена, я культуролог и мама из Москвы. Хотела спросить насчет участия хора в литургии. Мешает ли он или помогает литургии? Иногда просто я замечала в некоторых храмах, и люди поют вместе с хором, как-то такой народный хор. А некоторые мне говорили, что вот певчие так пели, я совершенно не мог сосредоточиться на молитве и на службе. Вот как хор вот влияет на это? Спасибо.
Я думаю, что хор является самым главным за богослужением, поскольку он создает или атмосферу молитвы, или полностью уничтожает молитву людей. От него зависит. Вместо пения молитв вам концертики дадут. И добежат. Ну, какая красота! И как грянут окаянный трепещу. Сам Господь Бог, наверное, там трепещет даже. Превратить можно богослужение в концерты. И тогда это страшная беда. А может быть хор? О, как он может помогать молитве. Поэтому на регенте хора огромнейшая нравственная ответственность. Даже священник в это время не столь важен, как именно регент, как хор. В отношении же общего пения – хорошее дело, но только именно тогда, когда действительно это общее пение. Я вот помню, когда учился в академии, то в лавре ранняя литургия – обычно сопровождалось общим пением. Весь народ пел. И вы знаете, так хорошо. Уже люди привыкли, просто приходили. Но потом, уж не буду говорить, по какой причине, случился, организовался хор, и народ уже не пел. Ну, а хор что-то поет хорошо, а что-то концертно. Ну, в общем, я помню, что это очень многие жалели, я тоже жалел об этом. Хор поет – хорошо, но ужасно бывает, когда кто-то начинает подпевать. До того он тогда мешает всем. Ну, тебе хочется петь, ну, Господи, ну, пой про себя. Ну, нельзя же так. Или иди туда к хору и просить в хор. Во время богослужения нельзя же мешать никому. Нельзя мешать. А то некоторые мамаши тоже сами с детьми и бегают за детьми. Ребенок туда, а она туда. Вот ангелочки. А я спрашиваю, а задача бесов какая? Помешать людям молиться. А когда ребенок бегает, ой, как он способствует молитве, правда?
Алексей Ильич, а как же тогда быть родителем? Куда деть ребенка, если нужно быть на литургии, а ты не можешь никуда там дочь или сына спрятать?
До тех пор, пока вы не смогли научить ребенка вести себя в храме должным образом, а для этого нужно дома учить, многим вещам. Значит, нельзя своим ребенком мешать всем людям. Это же страшное дело. Это же какой гнев Божий это на нем. На ребенке, на родителях. Что вы? Они даже не понимают, родители. Под меч какой себя ставят. Проклят всяк, кто делает дело Божие с небрежением. Разве можно это делать? При многих храмах бывают, при некоторых, по крайней мере, делают, когда есть где-то дети могут находиться, а так выйдите тогда или приходите позже, если вы хотите причастить ребенка. Но нельзя мешать никоим образом. А вот на отношении причины детей тоже хотела бы сказать. Как ловко делают некоторые. Мне главное причастить ребенка. А сама? Ну, сама уже не важно. Забыли, что происходит-то. Если причастился ребенок, то есть вы его взяли и помыли, и тут же в свою грязную лужу его помещаете, что же вы делаете? Хотите причастить ребенка? Причащайтесь сами. Тогда и причастие ребенка будет ему на пользу. Тогда и он будет чистенький. А то причастили ребенка, а сами что? От телевизора и к чаше бегом. Или еще от чего-либо. Это очень серьезно. Или таскают детей, насильно их причащают даже. И вот, получается, лет до 13, ну, еще справляются с ними, причащают. А потом смотришь, где же они? Где они, эти подростки? никого нет. Надо бы понять, разве можно причащать насильно или просто так по привычке? Воспитывать надо, объяснять надо, укреплять веру надо. Только с верой можно это совершать, а не как-нибудь. А детям ничего не объясняют, просто так причащают. И что получается? А потом все, они уходят из церкви. О, это очень серьезный вопрос при чтении детей. К нему нужно относиться разумно и с благовением. И нельзя смотреть на причастие, как на какую-то магию. Главное – причастить. Смотришь, на ребенок весь прям не хочет причащаться. Насильно скручивают. Говорят, ничего, голубчик, мы тебя насильно в рай отправим. Это что такое происходит? Боже мой! Насильно причащают. Это уже, я вам скажу, беда. А потом жалуются. Атеизм, атеисты борются с церковью. Ну, еще бы. Естественно, результат такой и будет. Нет добродетели без рассуждения. Знаменитые слова Исаака Сирина. Так и с причастием должен быть как осторожным. Хотите ребенка причастить? Сами причащайтесь.
Здравствуйте, меня зовут Александр Кашинский, я из города Волгограда, работаю катехизатором. Скажите, пожалуйста, возможно ли в современном мире изменение чинопоследной литургии? То есть такое, возможно ли современное литургическое творчество?
Что такое изменение литургии? Я помню, после Второго Ватиканского собора, мне приходилось кое-где бывать, и вот, в частности, я видел, например, литургии в университетах западных, месса 15 минут. А что еще хуже? Вот небольшая комната, вот, в которой сидим так. Молодежь сидит, кругом сидит. Гитара. И тут все поют. Тут же сочиняют молитву. Кто-то из них это ведущий. И тут же причащаются. Значит, среди них, значит, какой-то есть и пастор. Слушайте, что такое изменение? О чем оно говорит? Есть нормы, от которых отступать нельзя. Есть вещи, которые, конечно, можно изменить. Какая-нибудь ктения там, извините, оглашенных, когда никто не уходит. Пожалуйста, можете сократить. Можете веру и читать, а не петь. Есть вещи, которые можно, но есть вещи, которые никак нельзя трогать. Иначе мы не знаем, во что превратится тогда наша. Будет не литургия, а будет базар какой-то. Так что к этим вещам нужно подходить очень серьезно, осторожно и ни в коем случае не просто самим начинать изобретать, а это должно проходить совместно, соборно, если хотите. То есть и каждый раз очень серьезно подходить к таким вещам.
Алексей Ильич, а перевести литургию на русский язык? Как вы к этому относитесь?
Я отношусь очень просто. Очень просто. Я считаю, что было бы очень хорошо читать апостола на русском языке. А может быть, и Евангелие. Остальное все. Непонятно, что ли? Блаженны плачущие, блаженны нищие духом, блаженны миротворцы. Скажите. А уж херувимское непонятно. Кстати, мы даже не поговорили. Посмотрите, что такое. Иже херувимы тайно образующие. То есть мы сейчас тайно, таинственно, не тайно, таинственно образуя собою херувимов. Слышите, оказывается, что это такое? Конечно, херувимскую петь. Хорошо бы, конечно, сделать бы как-то более понятной, но это может быть единственное, что непонятно.
А как ее сделать понятнее, Алексей Ильич?
Пушкин нужен. Пушкин. Он переложил молитву Ефрема Сирина. «Отцы пустынники, да, и девы непорочные». Но я думаю, что литургия не требует здесь перевода. Здесь не так много можно посмотреть, чтобы уже все понимать.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Здравствуйте, Роман. Александр, город Москва, врач. У меня такой вопрос. Как все-таки на литургии сосредоточиться именно на молитве, а не на то, кто там как стоит, кто там ходит, бегает.
Да, это вопрос ваш очень действительно серьезный. И действительно, бывает не так просто подчас сосредоточиться. Какой совет дать? Ну, во-первых, воздержать свои глаза, насколько это можно. Или стоять закрытыми, или полуоткрытыми. По крайней мере, постараться удержать глаза. Первое. Второе, на чем настаивают очень многие, и, в общем, можно сказать, и все опытные люди, надо постепенно все-таки начать приучать себя совершать молитву Иисусову во время богослужения. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Хотя бы эти пять слов, но с полным вниманием. Потому что можно приучить себя болтать, как Серафиму Романцов, к нему монах обратился и говорит, вот я непрестанно имею молитву Иисусову. На что это отец Серафим, он преподобный, его прославили, ответил, нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Слышите? Почему говорю об этом? Потому что это очень серьезное дело. А вот приучить себя действительно к молитве Иисусовой, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, вот кругом не знаю все, и опять, так сказать, сосредотачивая себя, о, это великое дело. Я вам скажу, что даже это, может быть, вот те несколько молитв, которые с полной душой и разумом будут принесены за литургии, может, они окажутся дороже, может, всего того времени, которое провели в храме. Так что вот так. Глаза и молитва Иисуса.
Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Алексей Ильич. Меня зовут Анна. Я учусь в Софийском университете. И мой вопрос связан с пением на клиросе. Я сама очень много лет пою на клиросе, и там иногда очень трудно всецело отдаваться молитве. Ты должен следить за нотами, за текстами. Алексей Ильич, дайте, пожалуйста, совет, как научиться молиться и петь?
А я дополню вопрос, Алексей Ильич. А если ты еще алтарник или пономарь, и тебе нужно подать кадило и не ошибиться и не расстроить священника, и не напугать прихожан, как молиться, когда ты в алтаре?
Насчет хора, я вам скажу, я очень долго пел и знаю, что это такое. Хор – это очень тяжелое место, где человек рассеивается до нельзя. Поэтому единственное, что можно здесь посоветовать, выбирать вот эти вот несколько секунд, чтобы от всей души сказать краткую молитву Иисусову. Это первое. Второе, все-таки, когда поем «Господи, помилуй», если без выкрутас, конечно, потому что бывает такое «Господи, помилуй», что не знаешь, что делать. Все-таки постараться петь это, петь и про себя все-таки «Господи, помилуй меня». То есть помнить о том, какие слова мы произносим. Это нужно поставить себе за правило. Вот, молитву Иисусову обязательно. Можно взять даже на пальчик 10 там горошин и напоминать себе этим самым. А насчет пономарей, да, и прочее, я бы вот на что обратил внимание. Сначала бы обратил внимание на то, что многие мамаши, ой, в алтаре мой мальчик, смотря куда попадет твой мальчик, на моих глазах спились мальчики. Они еще мальчишки, а запивочка, как горчик, ой, как вкусно. И уже ждут, когда же эта запивочка с просворочкой. Все священное, вы не подумайте, это же святое все. И спились. Родители, имейте в виду, смотрите, смотря какая обстановка в алтаре, какой там священник. Есть священник, у которого не забалуешься, а есть очень свободная атмосфера. О, можно испортить этим. И, во-вторых, можно чем испортить? В алтаре он перестанет вообще и не будет даже знать, что такое молиться. Одна суета может быть. Ребенка надо приучать к молитве, научить молиться надо же. А вместо этого он может очень хорош быть распорядителем, знать великолепно все, когда, что подать, убрать. Ну что проку от этого? Это и обезьяну можно научить. Прости, Господи. А где твое христианство? Поэтому к этому нужно относиться очень серьезно. И если человек вступает туда, в алтарь, он должен знать, что там действительно будет много суетливости и суеты. И поэтому должен заранее прям начать учиться. Вот опять повторяю, учиться молиться. Игнатий Брянчанинов, обращаясь к монахам, а не кому-нибудь, пишет: «Наше время очень важно начать учиться молиться». Вы подумайте только, это я-то не умею, это мне-то научиться. Да я всю жизнь уже в храме. Всю жизнь можно в храме пробыть и так и не научиться.
Алексей Ильич, а что это за уроки молитвы? Где их взять? Потому что все говорят, учись молиться. А как?
Ничего подобного, вы говорите, все говорят. Все говорят, вот, наизусть выучи. Читай молитву, читай псалтирь. Да я могу, не знаю, прочитать что угодно. Учиться – это, Брянчанинов говорит, начать произносить с полным вниманием. Внимание улетает – опять вернуть. Улетело – опять вернуть. И все единогласно говорят, лучшим средством для начинания этого начала молитвы является молитва Иисусова. Она краткая. Я не успеваю улететь в заоблачные вершины. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, я еще успею сказать. А уж если длиннее, все, я уже в Австралии. Вот как начинать нужно. Это лучшие средства. Но необходимо внимание, благоговение и покаяние. Если этого не будет, этих вещей, тогда что проку от произнесения этих слов молитвы? Никакого.